Уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжается. Итак, беседы о вечном в эфире. Сегодня я представляю вам настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Алексей. Сегодняшнюю тему мы посвятили не Симеону Верхотурскому уже, а преподобному Сергию Радонежскому. И надо сказать, что в 2013 году отмечается 620-летие представления преподобного Сергия Радонежского, 590-летие обретения его мощей и 675 лет основания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и представления родителей святого преподобных Кирилла и Марии. Ну, очень много говорю сейчас цифр, и что хочется также сказать, еще и 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Вот, отец Алексей, если говорить об этом святом, то вы совершенно правильно заметили, что, наверное, главным образом можно поговорить о сегодняшних современных духовных авторитетах.
Когда я вот для себя вот вижу как-то образ преподобного Сергия, то мне почему-то видится, ну, почти как в мультфильмах это изображают, такой бугорок, гора, горка, возвышенность, покрытая лесом, избушка, скажем так, на курьих ножках, и стоит мужичок в самой простой одежде с топором или с деревянной лопатой, и что-то делает, что-то трудится. Для нас сейчас преподобный Сергий – это очень тесно связан с Лаврой Троицы Сергиевой, замечательнейшей, великолепной обителью, монастырем, где прекрасные храмы, и даже когда приближаешься к этому месту, то как-то сердце волнуется, да, замирает, и не покидает это волнение тебя во весь период пребывания в обители. Причем, если мы, паломники, приезжаем туда на какой-то небольшой промежуток времени, то ведь люди, которые там постоянно трудятся, каждый день молятся, и они тоже говорили, что вот эта молитва перед мощами преподобного Сергия, каждодневная, вдохновляла их. И эти дни они в своей жизни считали самыми лучшими и самыми святыми. То есть нет такого как бы привыкания. Но нужно ведь понимать, что вот за всем этим великолепием, за всей этой красотой, за всем этим убранством стоит жизнь конкретного человека. Жизнь нелегкая, физически трудная, духовно трудная. Преподобный ушел совсем молодым человеком, поселился вот на этом месте, стал жить в глуши, в лесу, один, и жил так долгое время, претерпев немало искушений, испытаний. И его очень скудная жизнь, простая жизнь, она как раз богата была прежде всего внутренней духовной жизнью, внутренним духовным богатством своим, внутренней радостью духовной. Потому что внешне эта жизнь достаточно серая, простая, непривлекательная. Не так много мы знаем о жизни этого святого. Ну, как вот вы сегодня цифры называли, жил он давно, понятно, что и сведений не так много сохранилось. Но даже если бы он жил вот сегодня, вот сейчас, рядом с нами, мы бы о жизни его знали бы ничуть не больше. Потому что можно заглянуть в келью человека, посмотреть, какие горшки, лавки там стоят, что он занимается, что делает, что носит на себе. Но как заглянешь в человеческую душу? А ведь именно там происходит настоящая и подлинная жизнь подвижника, монаха, аскета, человека, который стяжает Духа Святого и молится и за себя, и за окружающих близких людей. То есть, когда мы говорим даже не о старцах, не о духовных наставниках, а, скажем так, вот назовем помягче слово, авторитетах духовных, современных. Кто для нас сейчас является духовные авторитеты? То нужно не забывать, что таких людей на протяжении истории Русской Православной Церкви было ведь не так и много на самом деле. Их можно буквально по пальцам пересчитать. И, конечно же, на самом первом месте стоит преподобный Сергий Радонежский. Несмотря на то, чтобы, казалось бы, вот каких-то наставлений, поучений, аскетических трудов его, ведь этого же нету ничего. Он оставил нам свою жизнь, и те немногие какие-то это личные вещи, которые были, сохранили его благодарные ученики. Но вот этот духовный опыт, который нельзя выразить никакими словами, он передается из поколения в поколение в истории Русской Церкви. Может быть, даже и не сам опыт, а где-то даже только память об этом опыте остается. Но и она согревает сердца многих людей и согревает их веру. Современные люди часто желают иметь в жизни каких-то руководителей для себя, авторитетов. И, конечно же, хотелось бы, чтобы святые наши оставляли нам как раз указания в нашей жизни. А если вот преподобный не оставил ничего, то хочется что-то подобное иметь от современных людей, церковно-священнослужителей, иноков. Но вот все ж таки не надо забывать, что путь человека к святости, вот к этой духовной жизни, он нелегкий, он трудный, он длительный, не надо забывать. Длительный это период.
И искусительный.
Не за 10 лет, да. И немало испытаний, искушений проходит человек, прежде чем пройти все это. Ведь вполне возможно, что таких людей, которые уходили в то время, в другие времена в леса, селились в каких-то местах, было гораздо больше, чем мы вот знаем. Но они не прошли вот этот путь. Они не смогли вот сделать то, что сделал преподобный Сергий. И поэтому мы о них ничего не знаем, об этих людях. И лишь только вот немногие люди, имеющие вот такую волю, устремленность к Богу, такую целостность взглядов на жизнь, они становятся святыми для нас, духовными наставниками и молитвенниками.
Ну вот надо также отметить, что в лице преподобного Сергия Радонежского Господь показал, с чего должно начинаться возрождение Руси. Это с личной праведности и святости, когда целью жизни становится спасение души. И это, конечно же, достигается самоотвержением и богоугождением. Но, а другими словами, можно просто сказать, что делу нравственного воспитания народа посвятил всю свою жизнь преподобный Сергий Радонежский. Вот батюшка Троицы Сергиевая Лавра, если вот представить ее себе, такая кузница священнических кадров, вот насколько я понимаю, что очень многие священники получают образование именно там, то есть они обязательно как бы проходят такую школу жизни и в течение своего пастырского служения обязательно служат Троице Сергиевой Лавре. И если какой-то батюшка рассказывает об этом, ну, в каких-то личных беседах, то он обязательно упоминает какие-то, ну, удивительные, потрясающие случаи, которые с ним там происходили. Вот вы правильно говорили о том, что те люди, которые там просто живут, работают какое-то время, они считают это самыми счастливыми святыми днями. Вот у вас был такой опыт?
Я был в Троице Сергиевой Лавре только как паломник. Только как паломник.
Но вы уже батюшкой были.
Да, да, был священником. И поэтому о каком-то продолжительном вот таком опыте говорить не могу. Но вот эти вот небольшие посещения, достаточно краткие, они вот оставили сразу же вот как-то мгновенно во мне какое-то неизгладимое впечатление. Вот тогда вот это сразу же почувствовалось, и вот эта память, она осталась внутри, вот это ощущение, что здесь действительно необыкновенное место, здесь действительно жил святой человек. И вот вы правильно сказали о том, что преподобный Сергий воспитывал народ, но прежде чем воспитывать народ, он занимался воспитанием самого себя, взращивал свою душу. По словам другого святого, занимался созиданием Духа Святого, то есть вот этой силы духовной, чтобы она, изливаясь в мир, давала как бы такое духовное наставление, пример для других людей. И поэтому, конечно же, когда мы посещаем такие места, как Троица Сергия Лавра, другие святыни, нужно ведь как бы соотносить эти посещения и свои состояния с нашей духовной нравственной жизнью. Потому что грош цена, если вся наша жизнь духовно будет сводиться к своего рода как бы потребительству, благодати. Бывает, вот люди поехали куда-то по каким-то святым местам, посетили, вот там приезжает восторженно, глаза горят. Ой, какая благодать, какая благодать. А вот никто не задается вопросом, а как изменился ты сам? Нравственно, духовно-то ты изменился или нет? Да, ты почувствовал благодать, постоял рядом с этим, но что пользу-то и толку-то тебе, если ты как
новое
бы такой потребитель?
Получил.
Да, впечатления такие получил, пережил, но которые вот закончатся. Преподобный ведь Сергий, он же жил вот в лесу глухом, и там кроме пеньков, сосен и медведей и прочего зверя-то, в общем-то, ничего не было. Но благодать Божия, она была с ним, она была на этом месте, потому что там, где есть желание человеческой души быть ближе к Богу, а значит и менять себя, свою жизнь, постоянно причем, в каждодневных кропотливых трудах. Ведь жизнь преподобного Сергия, это можно сказать, помимо молитвы, процентов я не знаю на сколько, это мне трудно сейчас вычислить, ну, скажем так, на 70, на 80, это физическая работа, это физический труд. Потому что в то время люди жили достаточно суровую жизнью, и нужно было просто физически себя кормить, одевать, обслуживать. И вот человек трудился. Это постоянный труд, работа. А потом прилагается к этому молитву. А может быть и труд сливается с молитвой, и молитва, она переходит вот в труд. Это, вот это как бы такие две вещи, которые одна за другой следуют, а то и друг на друга накладываются.
Вот у меня такой вопрос возникает. Сейчас у нас есть несколько передач на телевидении, да? Это передачи, в которых передачи Соловьёва и Мамонтова. Ну, возьмем хотя бы вот эти две. Они идут довольно поздно. Там существует голосование за того или иного собеседника. Вот, знаете, когда смотришь эти передачи, то понимаешь, что вот, да, ты как бы переживаешь за то, что происходит вообще в нашей стране, то, что происходит в мире. И ты просто приходишь вот на работу и понимаешь, что вот, боже мой, что же это опять такое в Москве? Вот там преступники-мигранты, вот там еще что-то. То есть ты, по крайней мере, видишь картину, которую тебе рассказывают, и это необходимо. Вот вы сказали, что вы, священник, аполитичен. Нужно ли смотреть такие передачи православному человеку? Может быть, это глупый вопрос. Или все-таки важно поспать побольше, и пусть у тебя будет все-таки мир в душе?
может ли, как вот вы сказали, в позднее время передача показывает?
Ну,
может
в 12 ли часов.
Да, в 12 часов или доброе, что по телевизору
раньше не
показывает.
Дают, раньше не дают эти передачи.
Потому что это передачи, ну...
Слишком они.
Да, да, это передачи, и вот что в позднее время показывает? А все вот нецензурное вот такое вот и показывает. Я поэтому думаю, что...
Ну, вы посмотрите, что показывает в 6 часов. Это страшно.
Не буду же.
Это просто страшно.
Не буду смотреть, что в 6 часов. Это я немножечко
такое выворачивает постельное белье.
Шутейно говорю. Но стоит ли действительно на ночь смотреть все эти страсти, все эти ужасы, чтобы на следующий день с каким-то беспокойством, со смущением проживать следующий день, заниматься какими-то делами? Я ведь думаю, что все, что мы можем сделать в жизни для блага самих себя, для блага наших близких, для блага, да, для блага страны, государства, мира в целом, это прежде всего преобразовать свою душу. Вот почему-то у меня давно заложилась такая глубокая убежденность, что вот все начинается с тебя самого. И никакие ни митинги, ни протесты, ни обсуждения, ни споры, ни доказывания каких-то истин, они ничего не решают, ничего. Пока ты сам в своей душе не разберешься, не сделаешь. Вот спорят, вот этот политик придет к власти или этот. А какая разница-то? Что, разница большая, что ли? Ведь, ну, возлагает, можно подумать, что придет и все изменится, и какое-то царство Божие наступит на земле. Вот как-то вот советская власть, вот чем она была хороша, вот для меня, она привела очень стойкое, не то что отвращение, но как бы такое, как это, прививку-то делает, вот привила, что не нужно заниматься. Кто там у власти стоит, какой у нас сейчас секретарь правит, что не нужно это. Вот есть твое дело, и старайся делать прежде всего его это дело. То есть вот и христианство-то ведь оно тоже на это нацелено. Оно нацелено прежде всего на личную ответственность человека перед Богом. Прежде всего перед Богом. К сожалению, вот мы иной раз хвалим русский народ, а ведь у русского народа масса недостатков есть. И один из недостатков, который, к сожалению, и привел к той, как мне кажется, вот, трагедии, которая случилась в 17-м году, это отсутствие личной ответственности. Ну, тут по-разному говорят, вот просторы, вот такой характер, но тем не менее это присутствовало. Надежда на царя-батюшку, на доброго барина, барин там приедет, он на всех и рассудит.
Сейчас это очень распространено.
А сейчас это еще больше распространено.
Дайте нам такого президента,
да,
хорошего.
Дайте нам президента.
Или мэра города,
и дайте и начальника, дайте вот еще что-то. И тогда все пойдет, вот поставь.
Как
сам
по
же я ничего, ни за что отвечать не буду, ничего делать не буду. Мы порой ругаем Запад. Да, Запад плохой, эгоистичный, страшный. Но даже по тем немногим фильмам, которые я смотрел, некоторые фильмы меня очень удивляли. Берет человек какой, ну, обычно глупая американщина, скажем, фильм, не буду его расхваливать, глупая американщина. Но ведь что я вот заметил, что отметил, вот конкретный человек на своем месте. Случилась какая-то трагедия, бедствие, там эпидемия, не знаю. И вот он берется решить эту проблему. Против него армия Соединенных Штатов, военно-морской флот. И вот он там один, на самолете, летит куда-то, спасает всех. Почему? Потому что он на своем посту, на своем месте, он отвечает, он ответственный. Вот чем отличается все-таки западный человек, вот этот так называемый, это ощущением личной ответственности. Не такое уж, согласитесь, и плохое качество. И тут нам, мне кажется, вот здесь, вот в этом месте, нам есть чему поучиться, чтобы мы поменьше охали, ахали. Хотя вот читал книги уже эмигрантов, русских советского времени еще, и там тоже все это дело прекратилось потихонечку, там тоже такие паразитические настроения, особенно среди эмиграции, которая приезжала на Запад. Ну вот я думаю, что христианин, по крайней мере, должен вот такую ответственность личную свою очень хорошо ощущать. И примеры этому вот порой очень поучительные приходится встречать в жизни. Вот как-то вот иду по гастроному и смотрю...
Хоп. По торговому центру уже, наверное.
Сегодня. А, да, торговому центру.
Гастроном уже давно в прошлом где-то там остался.
Хорошо, ладно. Вот. И вот с лотка упал батон. Батон лежит на земле. И я как-то вот, ну, не рядом был, но прошел все же таки мимо. И вдруг оборачиваюсь и смотрю, мужчина в возрасте пожилой подходит, берет этот батон. Ведь мы как сейчас, нас учили, конечно же, к хлебу относиться, все. Но как-то сейчас вот это вот все вот ушло потихонечку. Это вроде как товар. Товар, которого дополна на прилавках, да. Который ничего. И вот он подошел.
Ничего не значит.
Это не социалистическая собственность. Это магазин какого-то предпринимателя, какого-то богатея. И тем не менее он берет этот батон и кладет обратно вот на эту полочку, на прилавок. Я вот еще удивился. Думаю, боже мой, вот как все-таки мы порой забываем вот какие-то очень важные вещи. Вот лежит что-то сломано, опрокинуто. Вот помощь какая-то самая небольшая требуется. И вдруг вот, как, вот нет у нас вот готовности. Не то, что нам лень, не то, что мы такие эгоисты, а просто нету самой простой элементарной готовности. Взять и сделать. Взять и совершить. А ведь это как раз и есть вот та, прежде всего, внутренняя жизнь человека. Не ждать откуда-то со стороны, когда придут, что-то сделают, устроят, а именно самому заниматься всем этим. Ведь заслуга преподобного Сергия, ведь она в чем заключается? Не надо забывать, что в христианстве вот этот монашеский духовный опыт, он, как правило, передавался от учителя к ученику, от наставника к ученику, от духовного отца к его чадам. Да, вот как-то не прямых, но косвенных родителей, что ли, преподобного Сергия называли и тех, и других, но живших очень в далеких местах, и он как бы мало с ними такой связи прямой имел. И тем не менее, вот этот человек сам становится учителем, наставником, духовным отцом для многих и многих людей, для многих и многих поколений. Вот ведь в чем его заслуга-то. Видите? То есть он сумел
тоже...
стяжать вот эту благодать, вот эту силу Духа Божьего, чтобы ее передавать своим ученикам. Он буквально вот такую вот школу, что ли, у нас в России, матушке, духовной жизни открыл. Открыл школу. Первый ее ученик и сам же и учитель.
Есть такие очень хорошие цитаты, которые я приготовила. Конечно, преподобный Сергий Радонежский — это образец русской святости, безусловно. Его еще называют великим строителем русского национального единства. Молитвы преподобного Сергия Радонежского помогли избавиться Руси от монголо-татарского ига. Жизненный подвиг его проходил в XIV веке, когда, напомним, Русь находилась в положении раздробленности и иноземной зависимости. То есть люди безнадежно отдавались своему прискорбному положению, что очень важно, не находя никакого выхода из той ситуации. Вот мы тоже с коллегами порой спорим о том, какое значение тот или иной святой нам дает, какой образец, может быть, нам показывает. Вот смотрите, вот сейчас я только что зачитала, что люди безнадежно отдавались своему прискорбному положению. Но вот а сегодняшняя ситуация у нас в России, я все как бы к тому, я хочу понять, что вот сегодня, например, для современного человека, какой образ святости и какие знания может дать преподобный Сергий Радонежский? Вообще, можно даже усомниться, знают ли они такого святого?
Думаю, что многие очень люди знают преподобного Сергия.
Так же, как и Симеона Верхотурского.
Я уж не говорю про то,
плечами
что...
пожимают иногда, ну, порой.
Может быть.
Такое,
но...
тоже случается,
к сожалению. А преподобном все же таки рассказывают учебники истории у нас в школе. Чего, кстати, в советское время не было. А сейчас, если вы откроете учебник, то вы увидите.
Мы открывали там... недавно, да, с одной
видели,
прихожанкой,
да?
Учебник истории, и за 9 класс и были крайне возмущены, о чем там рассказывают. Вот про царя, например, Николая и так далее. Ну, про преподобного Сергия Радонежского, наверное, тут, в общем-то, нормальное. Положительно говорит.
Ну ладно, вот, ну, по крайней мере, люди,
ну, знают.
Знают.
Слава
Я
Богу.
Думаю, что знает гораздо больше, чем про многих всяких советских деятелей, партийных и политических. Может быть, Брежнева уже не знает, а преподобного Сергия знает. Но мне кажется, вот жизнь этого человека. Она примером является не только для его современников, но и является примером жизни для каждого поколения. Потому что опыт его жизни, он неприходящий. Потому что настоящее устроение жизни человека, как бытовой, так и духовной, оно все ж таки идет тем же путем, которым следовал преподобный. То есть в чем это заключалось прежде всего? Вот я уже об этом говорил. Это ежедневный труд, это воздержание, это внутренняя духовная работа над собой, это терпеливое, стойкое преодоление различных искушений, трудностей. А ведь у него такие были в монастырской его жизни, и немало их было различных у него испытаний. Ему приходилось обители покидать ведь даже, насколько мы знаем из истории, из-за несогласия там с братьями. И все, тем не менее, этот человек претерпел. Как же это не примером является? Вот замечательный пример. Что касается вот вашего беспокойства все время о каком-то плачевном положении российского народа.
Не только мое беспокойство.
Вот. Ну, хорошо. То ведь все же познается в сравнении. Все познается в сравнении. Разве не было плачевным положение нашего народа 20 лет назад, 30 лет назад?
Да, любое это... время можно.
Да,
взять.
Любое. А взять предреволюционное время. Разве не было плачевным все ж таки? Как бы мы ни говорили, что вот. Монархия, что, ну, ведь свидетельствовали даже против этого сами святые люди. Вот недавно я читал книгу об Иоанне Кронштадтском. У него постоянно звучат призывы, постоянно звучат обличения против того засилия безбожия, богоборчества, которое существовало в его, как вот мы почему-то считаем, благополучные времена. И, наверное, каждый период истории, он омрачался вот этой внутренней духовной борьбой. Но нужно помнить, что борьба все ж таки, она именно духовная. Это не есть борьба красных и белых. Это не есть борьба, скажем, грешников и праведников. Нет, такой преподобный не боролся. Это не есть даже борьба русских с монголо-татарами. Кстати, говорят, тут историки, по крайней мере, церковь-то нормально жила при так называемом монголо-татарском иге. Никаких притеснений, по крайней мере, не было. И во многом благодаря вот тому, что ничего такого не происходило, каких-то притеснений, и возродилась потом монашеская и духовная жизнь русской церкви. Так что не надо, мне кажется, вот здесь сгущать краски.
Вот, кстати, вот 1961 года в Советском Союзе было закрыто 10 тысяч православных храмов.
Ну,
Вот что? Это тоже очень...
Да, так а что, перед войной Второй Великой Отечественной их практически вообще не было храмов у нас. Почти все были закрыты.
Но во время войны открывались.
Во время войны открывались Сталин, немцами в основном.
Да.
Фашистами открывались, тоже не надо забывать ведь. Ну, не самими ими, а когда отступала так, Красная Армия наша, то открывались храмы. Вот и все происходило так. Поэтому волей-неволей приходилось.
Я вас перебила.
Я вот, вспомним мы с вами 80-й год. Вот мы говорим преподобный Сергий. Вот уж точно никто, кроме специалистов самых узких, не знал, кто такой преподобный Сергий. Не знал ничего ни о вере христианской, ни о Евангелии. Это вообще было... полностью темным лесом. Сейчас просто какая-то вот такая поляризация, что ли, обострение произошло вот этого добра, зла, оно стало более явным, видимым. Оно как бы вышло наружу, и это вот четко видно все стало. Если, конечно же, вглядываться вот в это в зло, тогда может действительно немножечко создать впечатление, что все плохо. Но давайте все-таки будем смотреть на доброе, будем смотреть с надеждой на то самое. Ведь добро, оно в любом случае, вот даже в таком духовном смысле, да, ведь нет борьбы добра и зла в этом мире. Не надо забывать, что это не христианское понимание, дуализм такая. Да, это зло как-то пытается восставать, что-то пытается сделать, но это силы отнюдь не равновеликие. И поэтому нужно стремиться к свету, к добру, к самому лучшему, хорошему, к тому, что действительно помогает нам. Вот вы говорите, передачи эти слушать. Да я вам более скажу. Вот я как-то берешь, ставишь какую-то музыку, беседу, лекцию, открываешь книгу, смотришь кинофильм и сверяешь свое внутреннее состояние. Вот чувствую, вроде бы замечательный поэт. Поет какие-то песни там свои, авторские так называемые, все хорошо, красиво. А на душе что потом? А на душе пустота, то и уныние какое-то даже, или как, вот, какое-то такое состояние.
Это
не
когда
очень...
вы послушали уже, да?
Да, вот к примеру.
Такое.
И все, я больше потом не включаю это. Вроде бы замечательное, все хорошо, красивые слова. И действительно, но вот нету этого какого-то умиротворения. Я не к тому говорю, что умиротворение в каком смысле? Не то, чтобы у человеку было как-то все равно, наплевать, что там происходит, лишь бы, как у нас сейчас, к таким духовным состояниям стремятся, чтобы не знать ни горя, ни волнений, ни тревог. Нет, не про это. А в такое состояние, которое человеческую душу в какой-то, как говорят у нас, современные люди, раздрай, вот слово такое, действительно, она разодрана, нету целостности, что ли, души, то я не включаю, не смотрю. Точно так же и с политическими передачами. Еще с советских времен стараюсь программу «Время» не смотреть, что там в мире происходит. Важнее, что у нас происходит.
Все-таки, вот скажите, батюшка, вот люди, особенно старшего поколения, они очень любят смотреть новости. И это просто вот, ну это обязательно. Вот что бы вы могли посоветовать? Вот насколько важно человеку быть в курсе всех событий?
Я вот помню, как-то приехал ко мне в гости, просто с земляками мы были, из монастыря один инок, иеромонах, который жил уже там лет 5-6. А у меня в ту пору уже был телевизор. В советское время не было телевизора, а тут что-то я... Да. И я включил, и он смотрит вот эти новости, у него глаза буквально круглые становятся. Кто это? Что это? Как это? Для него это так все было удивительно. А я вот смотрю на него, и у меня глаза становятся, глядя на него круглые. И я думаю, вот живет же человек, и ничего же он не знает. Что там в мире надоевшем происходит? Какие там события? Так вот и не будет знать этого ничего. Так вот и будет все свои Евангелия, молитвы там какие-то, труды какие-то там.
Сейчас вы как думаете?
Я думаю, точно примерно так же. Более того, я вам хочу сказать, что есть хорошие книги по психологии. Вот недавно читал книгу по психологии о работе головного мозга. И я никогда об этом не знал, не думал. Оказывается, головной мозг устает. Вы знаете об этом, что устает?
Я предполагаю.
Но я вот не думал. Я думал, ну а что мозгам-то делается? Это же не руки, не ноги. Нет. А устает от чего он? От информации. Вот он, оказывается, как работает головной мозг.
Хорошо сказано.
Подается вот какая-то информация в голову, и он обязательно должен процесс. Вот как задача перед ним ставится, он начинает работу, там электричество причем работает, какие-то клетки там все.
3 минуточки у нас будет.
Хорошо. Остается. Сейчас мы про головной мозг закончим. И потом это все обратно возвращается, и происходит восстановление вот этих клеток. А если мы не можем дать ответ на этот вопрос, вот он так все крутит и крутит, крутит и крутит. Ну, сказали нам, что вот какие-то там партия какая-то на митинг чего-то вышла, какими-то машут флагами. Дали мы работу головному мозгу. А ответ-то какой? Да никакого ответа нету. Поэтому не нужно потреблять ту информацию, на которую мы не можем с вами реагировать. Есть ведь у нас книга новостей. Это Новый Завет. Вот там постоянно новости пишут какие-либо.
Я и думаю, то что... его нужно читать очень дозированно, потому что наша голова не успевает всю эту информацию.
Оно поэтому и разбито. Новый Завет у нас ведь на ежедневное
пропустить,
чтение.
Пропустить, да.
Я думаю, что буквально порой одного предложения уже столько там новостей, да, что на целый день и даже на неделю может хватить. Поэтому не стоит, мне кажется, ведь жил же святой человек без всяких новостей. Как-то вот, смотрите, даже святым стал.
Не было,
я уже не говорю про то, что он даже не в городе, не в суете этой городской жил. Даже сплетен каких-то там раз в неделю никто не приносил ему.
Но не надо это человеку.
И не надо этого человека, я думаю. В любом случае, как-то повлиять на мир, на жизнь мы можем только тогда, когда делаем что-либо сами. Когда вот мы большего, чем этого сделать, мы все равно не сможем. Вот это, думаю, что самый лучший труд человека, и он, так живя, никогда не ошибется.
Ну что, сегодня, наверное, наше время уже закончено. Батюшка, мы сегодня с вами вспоминали преподобного Сергия Радонежского. Напоминаю, что 2013 год — это значимый год, это целых несколько дат. И прежде всего, это 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. А Лавра, она была, есть и будет. И у нее, у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, особая миссия. Это центр православия. Преподобный Сергий Радонежский, моли Бога о нас. Спасибо вам большое, отец Алексей. До новых встреч.